Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях матушка Анна Ромашко, писатель, журналист, автор книги «Самый счастливый крест», и что очень для нас важно, мама 9 детей, в том числе особенного ребенка солнечной Анютки. Добрый вечер.
Здравствуйте, Анна.
Ну, я долго вас представляла, матушка, и я хочу вам сказать, что я пристально слежу за вами и читаю ваш Инстаграм. Не пристально слежу, а мне вообще в Инстаграме очень как-то все плохо получается. Я совсем туда мало чего делаю там, но он мне нужен, потому что я там вижу своих детей. И вот помимо того, что я вижу там своих детей, вот второе действие – это то, что я читаю ваши тексты, смотрю иногда вебинары для мам, и мне все это очень интересно. Спасибо вам большое за них. Я напомню радиослушателям, что матушка и супруг, отец Андрей, клирик храма Казанской Божьей Матери в Новосибирске, были уже у нас в программе, и мы так густо говорили, но при этом у меня было ощущение, что мы все равно ничего не успели, потому что у вас так много есть всего рассказать, у вас 9 детей, у вас особенный ребенок, вы батюшка с матушкой, но помимо всего прочего, вы как-то очень глубоко задумываетесь вот о таких воспитательных каких-то штуках, и я решила вас пригласить отдельно, потому что вот дай бог что-нибудь успеть сегодня обсудить. Матушка, будут такие точечные вопросы по тем темам, которые вот я у вас уловила. Но они очень все интересны. Начну с такой немножко грустной, может быть, темы. Вы пишете о том, что вспоминаете о том, как мы в детстве возвращались из школы. Мы шли, там где-то покачались на качелях, да, где-то с кем-то поболтали. И как сейчас дети перегружены, как у них расписано время, как сложна их логистика дня, и как важно все-таки вот оставить им какое-то детство. Но у меня вопрос: вот, а как вот эту маршрутизацию, да, как ее ну, не избежать, а как ее хотя бы сделать немножко легче для них? У вас есть какие-то идеи?
Ну, по сути дела, это получается борьба внутри. Отдельно даже взятой семьи, как бы борьба за свободу ребенка. И как бы нас ни предупреждали сейчас наши дорогие психологи, например, Екатерина Бурмистрова, очень уважаемая, автор многих книг и курсов образовательных для родителей, мама 11 детей, что детей нельзя перегружать, все эта тенденция очень страшна и подавляющая. И вот, например, тот пост, который мой в Инстаграме, который вы сейчас цитируете, собрал большое количество откликов. Вот. И в числе этих откликов были, например, такие, что «нас школа перемолола». Угу. Вот. И это невероятно грустно осознавать, что вот такая ценность, как лидерство, например, да, сейчас ставится во главу угла, независимо от характера ребенка и, самое главное, от его психовозрастных особенностей. Вот, дети должны стремиться к лидерству по мысли вот такого давлеющего духа нашего этого времени. Но это стремление, оно еще и подпитывается родительскими амбициями, родительскими, я бы сказала, каким-то даже, может быть, знаете, неврозом родительским, что мы должны дать детям все самое лучшее. Ну и что происходит? Ребенок занят с утра до вечера. Ребенок встает утром, и он уже бежит. Он уже бежит. В торопях съедает свой завтрак, там он в школе тоже уже с мыслью о будущих своих в дополнительных занятиях сидит, даже если он маленький. И после дополнительных занятий еще есть дополнительные занятия, потом спортивные занятия. И в конце концов, когда этот ребенок приходит домой, ему выделяется время для обеда. Вот, исключительно так, то есть он не обедает с удовольствием в кругу семьи, он обедает с тем, чтобы сейчас сесть за уроки. И вот тогда случается ну, как вот пишут мне очень многие мамы, как бороться с детской ленью, как сесть за уроки, у него истерика. Ну, и начинаем раскручивать эту тему и спрашивать маму, а чем же занимается еще ребенок? И вот то, что я вам сейчас рассказала, такая картина и возникает. И когда я пытаюсь, ну, не пытаюсь, а говорю, что есть, в конце концов, обратная сторона этой медали, вот как говорит Екатерина Бурмистрова, неврологические знаки. Ну, она так мягко это называет, а по-другому гиперкинетический синдром, тики, заикание у детей. Или, например, проблемы со сном, которые остро встают у перегруженного ребенка. Проблемы со сном, потому что его нервная система не выдерживает. Ну и истерики, соответственно, детские, когда он просто за уроками не может собраться. А потом, самое главное, мамы начинают жаловаться, что ребенок не хочет ходить в храм. Потому что он настолько перегружен, что поход в церковь он уже воспринимает не как раньше, скажем, в младенчестве, да, когда он с мамой, с папой приходил. И даже несмотря на природную детскую вертлявость, все равно это радостное времяпровождение с родителями. А теперь он не хочет, он даже алтарничать не хочет. Хотя раньше он так мечтал, чтобы его взяли в алтарь. Он просто не может. Ребенок не может. В какой-то момент у него заканчивается ресурс. Хотя на самом деле дети, вот как это модное слово, невероятно ресурсны, гораздо более, чем мы, взрослые люди. Вот. Но, тем не менее, этот ресурс не безграничен. И вот что говорят, опять же, та же Екатерина Бурмистрова, что дети черпают силы. То есть вот если мы, я, например, когда росла, когда становилась уже девушкой, начинала свое собственное родительство, наоборот, психологи говорили, ребенка надо занимать. Была такая тенденция. Вот. Ну, это в связи, не знаю,
психологи, с перестройкой. Это я даже не помню никаких психологов в своё детство.
Вы знаете, ну, это не, может быть не детство, а именно какие-то перестроечные годы. Тогда у нас психология как-то стала более популярна, может быть, чем в советское время. Вот. Но и какие-то появились публичные выступления. Я, к сожалению, имен сейчас уже не помню. Но публикации, брали интервью. Ну, вот говорили, ребенку не надо давать времени вот, никакого свободного. Надо его занимать, чтобы не развелись вредные наклонности у человека. И чтобы он был занят. Вот. Ну, это из советского времени еще. Вот. Ну, просто в советское время не придумали, как сейчас. Тогда им не приходило в голову, что можно так детей прессовать, как прессует их современное, значит, вот, образование, получается. Ну, и, естественно, я бы даже сказала, дух века сего больше, чем образование.
Матушка, и ну итоге... вот я с психологической точки зрения понимаю, и Екатерину Бурмистрову знаю, она была у нас в гостях. И вот скажите, как в вашей семье, вот как вы с этим, ну, боретесь, как вы говорите, за свободу, да?
Мы просто до 5 лет, во-первых, вообще их не трогаем, никак не развиваем, просто для того, чтобы нервная система созрела. Ну, естественно, у меня дети не садовские, это отдельная речь, отдельный разговор, что у меня была такая мысль в юности, что я бы хотела информацию, которую ребенок получает, держать в своих руках. То есть хотела бы знать, собственно, чему учится мой ребенок. Например, детский сад – это, ну, другая среда, там другой коллектив, детские, взрослые, и взрослые люди, которые с ним имеют дело, мне не знакомы. Поэтому я детей в детский садик не водила, хотя имела возможность, скажем, у меня не садовские были, только первые двое по здоровью. Ну так вот, дальше. После 5 лет стараемся профессионально ориентировать уже, как бы это дико не звучало, но
так.
Если у ребенка есть какая-то определенная способность, ярко выраженная, ну, ее, соответственно, надо развивать. И нет ничего как бы страшного в том, чтобы развивать эту способность. С 5 лет в некоторых направлениях деятельности это единственная возможность вырастить профессионала, например, в музыке. Да? Собственно, с чем я дело имею? У меня вот из моих 9 детей, 1, 2, 3, 4. Ну, то есть трое из них уже определенно музыканты будут, один уже поступил в консерваторию. Вот. А одна девочка занимается сейчас еще в музыкальной школе, висит там на доске почета. Вот. Так что, ну, то есть, это не профессионально.
Таки лидер, матушка. Таки воспитали, да. Лидера, если висит.
Ну, нет, это какая-то случайность вообще. В общем, ну, понимаете, если, например, каких-то очевидных способностей нет, с которыми вы имеете дело. Там ребенок не поет целыми днями, не рисует на всех стенах. Вот. Ну, значит, тогда, скажем, это общеобразовательная школа, как обычный процесс, подготовительный класс. Но это все равно 6 лет. Это первое. Потом в школе, по крайней мере, в начальной школе, дополнительные секции и кружки я бы отложила. Ну, то есть дать возможность ребенку обучиться. Но если это не гимнастика, например, опять же, да, это тоже видно уже в 5 лет. Если ребенок способный, балет, гимнастика, тут никуда их не денешь. Это нужно, естественно, с этим иметь дело на протяжении всего детства. Так же, как и с музыкой. Но это не значит, что тут же нужно учиться церковному пению и ходить на английский язык. И еще дополнительно ребенка отдать куда-нибудь в робототехнику и к вечеру иметь совершенно уже трупик, который потом уже даже плакать перестанет. У него не будет на это сил. Вот. Поэтому вот тут, знаете, какой вопрос интересный. Тоже разные мнения по поводу раннего ориентирования детей. Сужает ли оно горизонты? Я считаю, что нет. Потому что на самом деле единственная возможность развить все эти способности – это детство. Потом у нас такая уже загруженность жизненная. Вот. И вот то, с чем приходит ребенок к взрослому возрасту, пойдет он дальше по этой стезе или не пойдет, все равно это его невероятно обогатит и с точки зрения вложенного труда и отношений с родителями. Потому что когда мы ребенка развиваем, мы его, естественно, больше уважаем. Потому что это наш вложенный труд. Вот. И тут такое взаимное обогащение происходит родителей и детей. Ну, в общем, мы боремся с внешкольными занятиями и не принимаем участие в никаких выездных мероприятиях класса. Как бы это тоже грустно не звучало, то есть вот эта неуемная родительская активность, запихать в ребенка как можно больше экскурсий, театров, каких-то, как вот они говорят в чатах, мы будем настраивать детей на праздник. Мы не будем настраивать ребенка на праздник, потому что у нас праздники проходят в семье тепло, тихо и уютно, без аниматоров, без... То есть, короче говоря, режим бережной мамы, оберегающей мамы, которая
прекрасно,
оберегает
прекрасно вообще.
Детство,
ага, звучит
своего ребенка. Включаем и развиваемся спокойно, наслаждаясь. Вот у нас на самом деле очень мало времени для того, чтобы осознать, прочувствовать душой детство наших детей. И это чудовищно. Мы это понимаем, когда они уже настолько взрослые, что как бы нам и следа не осталось от этого детства. Как-то мы не успеваем, и мы теряем как-то... Я помню, меня так поразило, я прочитала одного блогера. Я, говорит, был златокудрый младенец. У меня был чудесный, любознательный мальчишка. У меня был, как-то она там сказала, талантливый подросток. Я потеряла их всех троих, не успев с ними пообщаться.
Господи, я сейчас заплачу.
Сын вырос, и он стал дяденькой бородатым. Вот, и у него появилась своя семья, и он приезжает к маме раз в месяц поцеловать ее в лобик, привести ей. Ну, в общем, это стандартная ситуация. И у меня она как бы тоже уже мне понятна, потому что вы сказали, я вот бабушка. Вот у меня.
Да, я не упомянула, что вы бабушка, да.
Да, ну то есть это все совершенно вот настолько в двух шагах от мамы с ребенком 3 лет, что она этого даже себе не представляет. Вот, то есть гнать коней не надо, надо останавливаться. И, собственно, вот я всегда люблю об этом говорить, что будущего как такового нет. То есть оно зависит от того, насколько сегодня мы осмысленно помолились и вот впитали в себя вот этот сегодняшний день. Вот. И будущее наступает так же, как и сегодня. Вот к нему надо относиться именно в моменте. Вот как сейчас любят песни петь, там «Я в моменте». Вот, так что мы, христиане, очень современными, по идее, должны быть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях матушка Анна Ромашко, мама 9 детей, в том числе особенного солнечного ребенка Анютки. Писатель, журналист, не будем этого скрывать, блогер.
Бабушка.
Бабушка. Ну, в общем, перечислять вас можно.
Я, кстати, очень давно хотела, да, быть бабушкой.
Бесконечно долго.
Ну да, ну и в итоге внука вот в Москве. В Москве он оказался очень далеко от нас. Вот, да, дочка уехала с супругом жить в Москву. Так что, видите, как вот... Ну ничего, я надеюсь еще, что это не последний внучок, и что мы будем когда-нибудь встречаться чаще.
Ну, будем надеяться, да, что вы будете общаться. Я просто, исходя из ваших вот вашего рассказа прекрасного, вот прям захотелось, ну, вернуться в школьные годы и сделать все так, как вы. Вот, я хочу спросить, вот, а какие занятия, что нужно родителям, ну, маме или папе, делать вместе с ребенком?
Вместе, ну то, что возможно вместе, делать то и делать. Строить, лепить, читать, вместе любоваться природой. Все, все обыкновенно, просто вместе жить. А получается, вот пишут мне мои подписчики, одна женщина, которая работает воспитателем в детском саду, пишет о том, что ребенок жалуется ей, что мама меня отдает сюда, потому что она хочет ходить на фитнес, маникюр и, значит, проводить время, как она хочет. Я ей мешаю. Ребенку 6 лет в детском саду, там в старшей группе, он это прекрасно понимает, что в принципе он мог бы быть с мамой, но мама не хочет, чтобы он был с ней. У нее своя жизнь. И вот, вот это вот наша моя подписчица православная, воспитательница детского сада, очень скорбит о ненужности этого ребенка. Говорит, что объяснить ничего, конечно, ему она не может, и это неправильно было бы, если бы чужой человек объяснял. Вот, и только успокаивать можно, утешать, переключать. Вот. Но одиночество, детское одиночество – это самое страшное, что может быть.
Да, это так, очень
чтобы
грустно.
Ребенку вот при живых родителях не было одиноко. Вот чтобы он был... Ну, я думаю, что все-таки это... Конечно, может быть, примета где-то времени, но может быть не так распространено. Я так надеюсь, что все-таки это, ну, какое-то исключение. Я перечитала раз 10 это письмо, над ним поплакала. Вот.
Я тоже готова поплакать уже второй раз за передачу. Ну, я вам должна сказать, матушка, что да, вы говорите, делайте, что можете, а я вас припоминаю, что с младшим сыном, таким самым неформатным своим третьим ребенком, поменяв миллион школ, я делала даже то, что я не могу. Например, я делала с ним химию. Дело не химии с ребенком заключалось в том, что я открывала вместе с ним интернет. И вот эти длинные, знаете, вот эти уравнения, химические формулы, да, которые абсолютно непостижны моему уму, мы просто аккуратно переписывали таким красивым почерком из интернета в тетрадку. Вот, спросите меня, до сих пор я не понимаю, зачем это было нужно ему, мне, учительнице, которая тоже тратила на это время. Вот, ну, и да. Вообще я очень за систему колледжей после 9 класса. Это я просто свое личное мнение высказываю. Вы всколыхнули во мне этот родительский пласт школьного прошлого, к счастью.
Он сейчас не уходит никуда.
Вот, я даже вот, знаете, сейчас, когда отматываю назад, вот вспоминаю вот этого моего младшего, старше как-то все было очень успешно, а младший просто был такой специально обученный человек, который учиться не любил. Видимо, на это были какие-то причины. Вот, но я думаю, что вот сейчас я бы еще больше заступалась за него перед учителями. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть я бы никогда не принимала их сторону, потому что, ну, честно говоря, вот как у меня была такая чудесная знакомая, которая говорила, что мы должны только любить наших детей, все остальное там их обижать, унижать, это все будет делать окружающий мир. В общем, с этим проблем не будет. Извините, я тоже так немножечко
деле.
Как-то с грустью, да, об этом всем вспомнила и думаю, может быть, кто-то задумается.
Ой, тут еще какая-то тонкая грань, вот заступаясь за ребенка, не вступить в конфликт, И конечно, это конечно. Делать, эту позицию надо занимать как можно раньше, вот этой оберегающей, чтобы сразу расставить приоритеты. То есть не сначала все разрешать, соглашаться со всем, а потом вдруг, когда уже приперло, вот как со мной произошло, например, со старшим, да, сыном, вот тогда уже вообще рвать когти.
А что произошло?
Ну, там просто ситуация была с профессиональным обучением, что талантливый ребенок с такой очень мобильной нервной системой, который учился в музыкальном колледже. Ну, это, знаете, как вот ЦМШ у вас в Москве, так у нас колледж консерватории. Вот, и вот он учился сначала в лицее, потом в колледже. Вот, ну, просто не всегда педагог понимает все в детской психологии. Вот. Иногда, например, конечно, педагог сама никогда не была мамой. И как вот, он у нее студент, хотя, несмотря на то, что он маленький. Ну, эта система специальных школ, она имеет свои большие-большие плюсы, но большие минусы, к сожалению. Это вообще тема отдельного разговора. Я даже до конца не знаю, готова ли я сама говорить, потому что это слишком больно. Ну вот, то есть я тут терпела, соглашалась и мучила своего ребенка и заставляла. Потом мне просто уже, как говорится, знаете, полностью вот забрала, упала. Я поняла, что я очень глубоко ошибаюсь. И еще немножко, и я получу просто инвалида в смысле нервной системы. И тогда я вынуждена была вот сама взяла на себя такую ответственность, даже с сыном не посоветовавшись, уйти от профессора. Вот. И совершенно, может быть, я сожалею о том, что могло бы быть, да, но опять же, могло бы быть и могло бы не быть, судя по тому, как развивались события. Ну, опять же, вот мы не все мы можем, не все у нас получается. И это вот как раз такое, конечно, может быть, такое большое мое родительское фиаско, или наоборот, я не знаю. Ну, то есть то, к чему стремился ребенок, скажем, вот большую часть своего детства, просиживая за роялем часы, вот, лауреат международных конкурсов, оно не получилось. Не получилось, и он поступил в консерваторию. Как пианист учиться не смог и прыгал с факультета на факультет, пока не стал учиться вокалу, и тут он почувствовал, что это полностью его, и он абсолютно счастлив. Может быть, слава богу, как говорится, что все так получилось. Вот. Но была такая у меня ситуация, что я сначала полностью не имела никакого своего мнения и считала, что надо однозначно доверять педагогу, и что педагог всегда прав. Я, в общем-то, и сейчас считаю, что при ребенке ни в коем случае нельзя обсуждать личность педагога. Вот. Но нам самим нужно иметь выдержку для того, чтобы быть все равно на стороне ребенка и некоторым инициативам противостоять настойчиво, может быть, мягко, не входя в конфликт, но возражая, все равно оценивая ситуацию как, не как прокурор, который этого ребеночка судит, хорош он или плох, а как адвокат, который его защищает. Вот. Хотя бы так. Если я уж не говорю, как ангел-хранитель, по идее, как мама должна защищать. Вот. Но вот это вот такая традиция. Как эта пословица звучит? Кости наши, мясо ваше. Да, когда на Руси отдавали ребенка в научение. Вот. Он же жил.
А что это значит? Я не слышала такое. Ага.
Да, это такая поговорка, что, пожалуйста, делайте с ним что хотите, и только кости не ломайте, мол, во время процесса обучения. Вот. Ну, понятно, что... Да, понятно, что кости срастаются, а вот психика не всегда, понимаете? Даже и кости, кстати, ну вот, вот так вот. Поэтому я на это на все уже смотрю с колокольни вот этого вот отчасти и грустного опыта. И я, конечно, рада все равно, что и педагогу, кстати, я благодарна. Вот у меня нету какого-то, знаете, ропота, что все было, она не права, и не так она все сделала. Я себя виню, что виновата. Я не смогла занять правильную позицию в этой ситуации, чтобы ребенок был сохранен хотя бы дома, чтобы там не сталкивался с педагогом требовательным, иногда неадекватно требовательным. А здесь с истеричной мамой, которая, значит, тоже стремится изо всех сил вот педагогу угодить, чтобы только все было хорошо, чтобы все получилось. Вот. А, собственно, вот этот несчастный человек, чье детство за роялем проходит, его никто в расчет вообще не принимает. Вот. Вот говорю, и это очень самой мне жестоко и больно, собственные мои слова. Вот, не дай бог.
Я думаю, Машка, не только мы с вами, да, не только мы с вами сейчас загрустили на эту тему, потому что, ну, к сожалению, нас этому никто не научил заранее, и мы пришли к этому опытным путем, увидев, в общем, грустные глаза своих детей.
Если позволите, я еще одно отступление сделаю. Моя мама сейчас профессор консерватории, у меня мама заведует кафедрой этно музыкознания, которая вообще одна в России, там глава диссертационного совета, в общем, такой ученый-ученый. И она начинала свою жизнь, вот путь в музыке, тоже как ученица специальной музыкальной школы в Ташкенте. Вот. И там у нее тоже была очень жесткая педагог. Но родители не догадывались, каково маленькой Мариночке там учиться. Единственный раз... Потому что это все, знаете, вот закрытое там учебное заведение, зашли, закрыли двери, все, там ребенок целый день. И вот один раз свидетелем того, как линейкой лупит по пальчикам Мариночки, девятилетней учительницы, стал ее папа. Ого. Вот. Ну, то есть в советское время учиться в этой школе было невероятно престижно. В принципе, как и сейчас, но тогда ее престиж был просто огромен. И это была правда вот элитнейшая школа. Я проходила мимо этой Успенки, как ее тогда называли, школа Успенского. Знаете, с придыханием я видела, что-то тут выходит вот эти вот звездочки. Эти просто волшебные дети, которые там уже играют. Вот. И я отчасти мне тоже очень хотелось туда попасть. Я вот как знала, что у меня потом дети будут учиться в такой же, только в Новосибирске. Вот. Ну, вы понимаете, и вот он забрал маму, забрал мою маму, и, хотя она уже играла с оркестром, вот концерт Гайдна, и все, и отдал в обычную музыкальную школу, где она попала в руки ну, ссыльной из Петербурга, из Ленинграда, учительницы, вот, добрейшей души. И мама говорит, она мне вернула любовь к музыке. Вот эта вот женщина, которая меня никогда не унижала, не заставляла. Я, говорит, так сама старалась. Я сама до такой степени была самой лучшей, самой преданной ее ученицей. Вот. И в итоге потом было училище, потом консерватория. Но без вот этой вот замечательной школы Успенского, понимаете, без строгого звездного педагога. Вот.
Поэтому... Да, очень-очень-очень показательная история. Я напомню радиослушателям, что с вами сегодня Анна Леонтьева. У нас в гостях матушка Анна Ромашко, писатель, журналист, автор книги «Самый счастливый крест», лауреат литературных премий, мама девятерых детей, в том числе особенного ребенка Анютки. Мы вернемся к вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».